Кайф. Спасибо. Спасибо вам большое. Сегодня sold out. Ни одного пустого места. Так приятно. Да, ха, ой. Значит, если вдруг кто не знает, меня зовут Сергей, моя фамилия Молчанов, мне за 30. И вы знаете, 30 лет — это такой, ну, пограничный возраст, когда люди начинают подводить какие-то определенные итоги. Ну, что у них в жизни получилось, что не получилось. Потому что все же мы представляем свою жизнь к 30 какой-то охуительной, да? Я просто в 20 лет представлял, что к 30 у меня будет потрясающая тачка, красивый загородный дом, я буду сидеть в своем ресторане на берегу моря, смотреть на туристов. Знаете, что из этого сбылось? Возможность, блядь, смотреть. Возможность смотреть в Инстаграме, как другие люди покупают классные тачки, дома, сидят в своих ресторанах на берегу моря. Смотрят на туристов. Здесь я прохожу в этой ебучей панамке с магнитиком «Геленджик 2020». Да, после 30 все меняется, все меняется. Даже твое тело начинает меняться. Вот смотрите, два факта вам про 30 лет, один из которых вымышленный. После 30 очень жестко начинает расти хуй и живот. Как вы видите, живота у меня нет. Но это потому, что я хожу в спортзал. Я не очень люблю спортзал. Я вот, например, не понимаю, знаете, вот этих огромных накачанных пацанов, которые продолжают ходить в спортзал. Просто когда ты дрищ, как я, да, в спортзал ходить прикольно. Ты пришел, ты дрищ, ты новичок, у тебя вся дорога впереди. Но вот эти жесткие накачанные кенты, чего они туда ходят? Это то же самое, что, я не знаю, каждый день приходить в травмпункт и говорить: а у меня-то вот срослась рука уже, да? Я тут переехал и пошел в новый спортзал. И я захожу, а там, блядь, проходит конкурс «Мистер Олимпия». Клянусь, просто какие-то огромные, здоровые, супер проработанные, такие накачанные кенты о чем-то разговаривают. Здесь захожу я, мистер Олимпик. И они что-то очень живо так обсуждали, увидели меня и резко замолчали. И такой самый здоровый из них говорит: здорово, ты новенький. И я такой: да, да. Он говорит: пойдем. Я тебе что-то покажу. И я пошел. Я пошел, потому что если он и решил меня трахнуть, то пусть хотя бы не при всех, да? Я переехал и опять столкнулся с проблемой соседства. Вы не замечали, что установить какие-то комфортные взаимоотношения с соседями можно только после какой-то катастрофы? Надо, чтобы все сгорело или всех затопило, только в этом случае люди начнут как-то нормально общаться. Типа: а, это ваш дед был, да? Прикольный был дед. Не вонял. Очень сложно. Подружиться с соседями очень сложно, особенно мне. Я уверен, что никто из тех людей, которые видели, что во время переезда я заношу 2 фортепиано и 3 гитары, не подумали: блин, прикольно. У нас в подъезде будет жить пианист. Я уверен, что все эти люди подумали: блядь, сука, у нас в подъезде будет жить пидорас. Пидорас этот с фортепиано. Клянусь, так и было. Просто помните, в Советском Союзе было проще. Было проще. Все примерно в одно время заезжали в дом, все было как-то такое общественное. У моих родителей было так же, они заехали в какой-то дом, к ним пришли соседи, испекли пирог, говорит: здрасте, мы ваши соседи. Родители говорят: проходите. Они дружат до сих пор кучу лет. Я вот сейчас моделирую ситуацию: если мне в дверь, не в домофон, сука, в дверь позвонят какие-то люди, я открою, там будут стоять какие-то счастливые люди с шарлоткой. Я скажу: блядь, лучше уходите, я сейчас вам, блядь, начну на рояле играть, блядь. Еще, знаете, обратил внимание, что мы по-разному, переживаем в разных возрастах. Вот по-разному. Помните, вот когда тебе 20 лет, и ты с кем-нибудь расстался? Какие-то сладкие страдания. Просто тебя бросили, мир остановился. Ты пришел домой, закрылся в своей комнате. Вместо вискаря у тебя какао, которое по твоей просьбе приготовила любимая мама, да? где-то на заднем плане играет, на заднем фоне играет певица Максим, и ты стоишь, пьешь какао, слушаешь Максим, страдаешь, смотришь в окно долго. Хотя хуль туда смотреть? В моем случае там просто соседский огород, блядь. Но вот ты страдаешь, что-то в 20 лет упиваешься этим страданием. После 30 у тебя столько геморроя, столько проблем в жизни. Поэтому если ты с кем-то расстаешься, максимум, что ты можешь из себя выдавить, ху-у, заебись. Полегче. Куплю электросамокат. Знаете, в чем принципиальная разница между человеком в 20 лет и в 30 лет? Вот в 20 лет тебе, чтобы сексом заняться, надо тусоваться. В 30 лет тебе, чтобы сексом заняться, надо просто дома прибраться. Серьезно, когда ты женат, это очень просто. Я недавно поймал минет, просто помыв посуду. Серьезно, все так и было. Я пришел домой, вижу грязная посуда, помыл, вернулась супруга, видит, что я проявил заботу, все, добрый вечер. С анальным сексом, конечно, сложнее. Там. Там прям надо генералить. Там прям надо разобрать балкон, я вам скажу. Там. А балкон, балкон просто так не разберешь, да? Там же у всех картошка, да? Картошка, сука. Я не знаю, как у вас, а все мое детство — это одна ебаная картошка. Я вот без мата про свое детство относительно картошки вообще говорить не могу, потому что вот для меня 9 мая — это не День Победы, это День Победы над картошкой, блядь. Потому что каждое 9 мая мы ехали ее сажать, блядь. Потом ее надо окучивать, полоть, просто картошка. Я недавно узнал, что есть фотограф, который продал фотографию картошки за 1 миллион долларов. То есть понимаете, да, принцип? Человек был на картошке, сфотографировал картошку и получил миллион. Вот я вспоминаю свое детство. Если бы я, будучи на картошке, сфотографировал картошку, максимум, что бы я получил, это от бати лопатой по спине. Потому что, во-первых, бате лень идти до забора и обстукивать лопату. А во-вторых, тут так еще совпало, что сын блогер, да? Эту картошку мы сажали, пололи, окучивали. Потом этот ебаный колорадский жук, помните, да? Собираются все родственники идти на этого колорадского жука войной, приезжают. А там никого нахуй нет, он уже все, саранчой в Монте-Карло, типа. Все сожрал, картошка эта. Я просто посчитал, мы за зиму с женой съедаем 2 мешка картошки. В каждом мешке 4 ведра. В каждом ведре 40 литров, плюс-минус 40 килограмм. Килограмм картошки, когда ее копает, стоит от 6 до 10 рублей. Получается, что мешок картошки в среднем стоит 1000 рублей. РЖД, вот вы пришли за мешок картошки сегодня. А здесь надо еще ее полоть, окучивать, там ухаживать, доехать до этого поля. Знаете, что мне ответил батя, когда я презентовал ему эту охуительную арифметику? Батя сказал: еще одну картошку порежь, я тебе пизды дам. Картошка? Ну ладно, картошка, там же еще были эти блядские ягоды. Да? Ну, здесь надо сделать ремарку. Была перестройка. Что на даче выросло, то мы с родителями и кушали. Я просто сейчас не понимаю. Вроде как все это закончилось, а количество гектар, которые засеивают родители, блядь, картошкой, ягодами, вообще нихуя не уменьшилось. Ягода! Ягода! Блядь, моя молодость — это жимолость. Есть прикольные ягоды, базара нет. Типа клубника, малина, заебись, всю. Нет. У нас вишня. Смородина, черная, красная, какая-то еще, крыжовник этот, блядь. Вы собирали когда-нибудь крыжовник? Блядь, я когда собираю крыжовник, я каждый раз думаю: так я же его, блядь, ненавижу. Я его не просто не то чтобы не люблю, я ненавижу крыжовник вообще. И все эти... Родители никогда не собирали ягоды, я собирал, и сестра, вот кто собирает эти ягоды. Естественно, мы столько собирали этих ягод, это картошка, помидор, 300 кустов. Все это начинало портиться, и чтобы просто все это не выбрасывать в помойку, батя спасал положение. Знаете, что он делал? Он ставил брагу. Я сейчас объясню для тех, кто помладше на ютубе, и для тех, кто помладше в зале. Домашнее вино, оно же брага. Брался вот такой огромный, блядь, пузырь с тебя ростом, литров на 700. Я, блядь, не знаю, насколько он. Туда засыпались эти, блядь, блядские ягоды, сахар, дрожжи, вода. Все это начинало бродить. И чтобы это в один момент не взорвалось, там была целая система управления за разъебом. Знаете, как это выглядело? Перчатка вот эта замечательная. Когда она надувалась больше коровьего вымени, надо было что-то подрешивать. Потому что иначе могло пиздануть так, что просто... Вот когда вы видите в новостях, что где-то вот обрушился подъезд, это не бытовой газ, это... Это у кого-то из друзей моего бати пиздануло брага. И знаете, для чего вот все это? Все вот это Марокко на 3 месяца с этим домашним видом, чтобы на какой-то общий, значит, праздник с родственниками все собрались, сели за общий стол, здесь, значит, салаты эти с майонезами уже залиты этой брагой, ну, потому что, может, только первый раз там, а дальше... И вот, чтобы батя в какой-то момент сказал так, отпивая: «Наташ, чувствуешь?»
А Наташа вообще нихуя не чувствует, да.
Он даже, блядь, уже ноги отказали. Скоро зрение откажет, блядь. Домашнее вино, блядь. Никогда, никогда мама вообще не собирала ягоды, вот сколько я ее помню просто. И никогда она там на даче особо не работала. То есть мы с батей там садили картошку, с сестрой собирали ягоды, а мама ходила и так всех строила. Типа, ты, блядь, аккуратней там собирай. Она строила всех вообще, всех мама строила, в ежовых рукавицах нас держала, даже батю. Просто вот сколько я себя помню, простите, мам с папой, конечно. Ну вот сколько я себя помню, мама всю жизнь хуесосит батю. Всю жизнь. Володя! Блядь, Володя, ты заебал, блядь, всю, блядь, не надо ничего делать, блядь, уйди, блядь. Володя, блядь, просто уйди, блядь, нет, все, не делай ничего, уходи, блядь. Мне кажется, моя мама, охуительно монтируется с программой «Прямая линия с президентом». Володя, блядь! Ты заебал! Все, блядь! Не надо нихуя делать, уходи, Володя! Просто уходи, блядь! Однажды подхожу к папе, я говорю: «Пап, расскажи мне сказку». Он говорит: «Так я знаю только одну сказку. Как дед насрал в коляску и поставил в уголок, чтобы никто не уволок, да». Что, у вас есть какое-то продолжение? Я вас обязательно познакомлю со своим отцом, девушка. Вам есть о чем поговорить, блядь. Сказочный будет вечер у вас. Сказочный. Мама другое дело. Мама знала огромное количество сказок, мама знала огромное количество информации. Просто я считаю, что в современном мире детей воспитывать несложно. Просто есть ответы на все вопросы благодаря Гуглу. То есть у тебя ребенок что-то спрашивает, ты, если ответа не знаешь, делаешь вид, что тебе пришла смс-ка, сам гуглишь вопрос, находишь ответ, говоришь: «Что нам спрашивал?» Он говорит: «Пап, какова площадь?» Что-то у меня какой-то огромный батя, да? Вот тут где-то. «Пап, какова площадь Российской Федерации?» Он говорит: 17 миллионов 100 тысяч квадратных километров. А в моем детстве такого не было. Не было Гугла. Поэтому все ответы на вопросы, которые я получал, это то, что знали мои родители. Ну, батя, помните, да, про сказку? А мама знала ответы на все вопросы, я клянусь. Мама заведующая библиотекой 40 лет. 40 лет человек работает в одном месте, заведует библиотекой. Мама знала ответы абсолютно на все вопросы. Сейчас докажу. Идем с мамой, мне 3 года, я маленький, познаю мир. Идем где-то, наверное, с детского сада, я говорю: «Мам, слушай, а зачем собаки нюхают друг у друга жопы?» И у мамы был ответ на этот вопрос, понимаете? И мама так спустилась на мой рост, как подобает, как бы, ну, истинному бренд-амбассадору Макаренко. И мама говорит: «Ну, Сереж, вот видишь, у нас здесь собачка, мы о ней заботимся, гуляем, ухаживаем. Но есть люди нехорошие, которые собачек вот выбрасывают, и бездомным собачкам очень тяжело живется. Так ни в коем случае делать нельзя, Сережа. И вот этим собачкам так тяжело бездомным жилось, что они решили собраться, и однажды вот собрались и решили написать письмо Богу. Они написали, мол: «Боженька, нам вот так бездомным собачкам так плохо живется, пожалуйста, подреши что-нибудь, чтобы нам, собачкам бездомным, жилось как-то, ну, более-менее хорошо». Они дописали это письмо, все, значит, расписались лапками и думают: а как доставить? Ну, как доставить это письмо до Бога? Ну, в лапу не дашь, бежать неудобно сюда, ну, тоже размокнет. И они решили аккуратненько, значит, письмо это... свернуть и... Ну,
Согласитесь, легенда неплохая. Я даже подозреваю, что кто-то из вас эту легенду будет рассказывать своим детям. Потому что, ну, маленькому ребенку нельзя же сказать, типа, зачем собаки нюхают друг у друга жопы? И ты такой, блядь, да ты заебал, нюхает и нюхает, блядь. Ты, главное, им жопы не нюхай, ни им, ни детям в садике. И все, понял? Все, давай. Так, ну, с детьми так нельзя, нужна легенда. И, значит, они вот, мама продолжает эту легенду, что они трубочкой свернули, в попу аккуратненько этой собачки убрали, собачка убежала, а бездомным собакам жить легче не стало. И поэтому они теперь бегают и заглядывают друг другу в попу, типа, там письмо, не там письмо, там письмо, не там письмо. Вот, поэтому они туда и смотрят. Я говорю, понял, мам, понял. И вы знаете, я как-то в осознанном возрасте про это вообще не думал. А вот тут в этом году мы собрались у одного приятеля моего в салоне. Его зовут Славка, у него груминг-салон, фэшн-дог, крутой салон, стригут животных. И с нами был еще один приятель, Гордей. И мы, значит, что-то собрались, о чем-то разговариваем. Славка выпустил разных собак. Мы сидим, общаемся, и одна собака у другой очень настойчиво ищет манускрипт. И Гордей, значит, так на полном серьезе говорит, типа, Слав, а что они делают? И Слава так на серьезке говорит, ну, Гордей, ну, ты же взрослый человек, что? Вот мы, люди, узнаем друг друга по росту, там, по выражению лица, по каким-то мимическим особенностям. У собак не так. Собаки узнают друг друга только по запаху, нас узнают по запаху. А там у собак, ну, вот, в заднице, у них как бы, ну, все железы собираются, поэтому просто для собак ментальная карта. А я стою, мне 32 года, блядь. Я взрослый мужик. Я слушаю этот, ну, по факту правильный ответ, а мне внутри прям хочется крикнуть: «Заткнись! Заткнись, там письмо Богу!» Мужики, поаплодируйте в зале, кому 28 лет и старше. Вот мы вычленили тех людей, которые, как и я, ходили в колготках. Во-во, братан. По твоим радостным аплодисментам я это понял. Серьезно, я все детство ходил в колготках. Еще вы знаете, говорят, что Россия гомофобная страна. Нихуя. На мне было, блядь, колготок больше, чем на всех трансвеститах Таиланда. Красный, желтый, черный. Мне кажется, я по детскому саду, блядь, даже в чулках бегал просто. Колготки, колготки, вот реально, родителям детей, которые росли в конце 80-х, в начале 90-х, такое ощущение, что было плевать, во что одеты их дети. Просто. Колготки, шорты и сандалики. Давай, дорогой, навстречу унижениям. Да, беги, сынок. Меня однажды папа забирал с детского сада, я говорю, пап, слушай, а можно как-то, ну, вот, по моему внешнему виду что-то подрешить? Ну, какие-то штанишки, не знаю, мне купить. Батя говорит, а что такое? Я говорю, да, пап, я просто когда в колготках в садик прохожу, мне говорят, что я как педик. Батя говорит, ну, во-первых, я тебя не узнал. Во-вторых, батя, погоди. Батя говорит, во-первых, я тебя не узнал, а во-вторых, я же уже сказал, что так не буду, да? И в детском саду, вот в моем детстве, вообще не было прикольных игрушек, вообще не было прикольных. Там был вот этот ебаный железный конструктор. Помните, из которого все из СССР сделали, блядь? Мне кажется, там дрель в наборе шла просто. Сейчас у детей любые игрушки тогда не было. Я помню, в детском саду у меня случилось событие целое. Привезли игрушки кайфные. Привезли Барби, Кена, пожарных машин много. И знаете, что сделали дети в первый же вечер? Они все эти игрушки спиздили. Все. Кто-то спиздил Барби, кто-то Кена, кто-то пожарную машину. Знаете, что спиздил Сережка? Мозаику. Сука, даже не зайку, мозаику. Мне кажется, если бы я сейчас работал где-нибудь в правительстве, то все бы там пытались спиздить какие-нибудь алюминиевые рудники, какие-то золотые шахты, какие-то заводы. Я бы пытался отжать магазин мужских костюмов «Сударь», блядь. Я неразборчивый был. У меня есть племянник Кирюха. И он раньше был детсадовского возраста. Ему однажды в детском саду подошла прекрасная, ну, представительница прекрасной половины человечества и говорит, какая у тебя стрёмная машина. Он говорит, да нормальная. Она говорит, стрёмная. Он говорит, а у тебя сиськи больше не вырастут. Та заплакала, убежала и больше ни дня в своей жизни воспитателем не работала.
Я это к тому, что если кому-то нужна работа, то вот можно воспитать. Только помните, да, что с детьми надо как с детьми. Нельзя говорить то, что думаешь на самом деле. Я работал на радио в прямом эфире, передавал приветы в прямом эфире. А прямой эфир — это всегда стресс, потому что ты не знаешь, что произойдет в следующую секунду. Кто тебе позвонит, адекват, неадекват. Но есть лайфхаки. Обычно ведущие берут трубки за пределами эфира. То есть пока играет песня, ты общаешься с человеком за пределами эфира, чекаешь его на вменяемость. Если он вменяем, выходишь с ним в эфир. Ну и вот как-то в однажды мне в прямой эфир по телефону 532878 звонит Вадик. Мы за пределами эфира общаемся. Я говорю: Вадик, с чем ты к нам? Он говорит: я хочу признаться в любви. Я говорю: все, Вадь, понято, песня доиграет, пойдем в эфир, признаемся, кому там надо. Доигрывает песня, я выхожу в эфир, говорю: хочу и баста, продолжается на радио Рекорд на волнах первой танцевальной радиостанции страны. Ваши приветы, поздравления, признания, желание знакомства, все это да. Здесь на 104.4 FM нам Вадик дозвонился. Вадик, привет. Вадик говорит: здравствуйте. Я говорю: Вадик, признаться в любви. Позвонил к нам Вадик, давай рассказывай, кому мы будем признаваться в любви, Вадь. Он говорит: ну, я хочу признаться в любви Маше. Я ее очень сильно люблю. Но она недавно мне изменила, поэтому я хочу, чтобы все знали: Маша Иванова, шалава ты ебучая. Взял и трубку положил. Сейчас по работе часто мотаюсь, ну, в разные какие-то города. Хотелось бы страны, но нет пока города. И вы знаете, я тут обратил внимание, что люди с абсолютно разным выражением лица летят по разным направлениям. Вот в теплые страны все летят с безмятежным выражением лица, там куда-то в Европу слегка заинтересованным, в Амстердам с легким прищуром, в Турцию, понятно, да? Вы не обращали внимания, с каким выражением лица люди летят в Омск? Там нет вообще ни одного счастливого человека. Там у всех такое выражение лица, типа: блять, хоть бы мы въебались какой-нибудь в скалу в какую-нибудь, блядь. Не хочу в Омск, не хочу, не. У всех трагедия на лицах, а я хочу, чтобы люди в Омск летели весело, чтобы мы пили коктейли, разбивали пиньяту, смеялись над Лукашенко. Весело. Потому что в Москву видели, как летят люди? Все заряженные, все на такой энергии. Потому что есть такой постулат, что Москва — это движняк, что Москва — это деньги. Мне кажется, каждый человек из тех, кто летит в Москву, верит, что прям в Домодедово его встретит Мишустин и такой: ну чё, Сережка, откуда хочешь пиздить деньги? А? В Омске-то ничего не спиздишь, да? Все уже спиздили до тебя, даже мозаику, блядь. Я женат. Зря вы не поаплодировали, у меня чудесная жена. Она в зале сегодня. Это Татьяна Викторовна, так зовут мою супругу. Купила платье, мерит, выходит, говорит: как тебе? Я говорю: слушай, ну такое... Блядь, мы не разговаривали неделю. Может, это правильный ответ был? Платье охуительное. Проходит какое-то количество времени, да? Зачем вам это надо, хихикайте? Да. Платье охуительное. И проходит какое-то количество времени. Значит, кстати, с интернета приходит какое-то новое платье. Она мерит, выходит, говорит: ну, что скажешь? Я говорю: платье охуительное. Она говорит: я так и знала, что ты не заметишь. Я думаю: все, мне пиздец, подстриглась. Слава богу, нет. Просто новое платье. Но правильный ответ был: я так и знала, что ты не заметишь. Это платье меня слегка полнит. Проходит неделя. Новое платье. Таня мерит. Выходит. Говорит: ну, как мне? Я говорю: тебе? Тебе охуительно. Ты каждую неделю покупаешь, блядь, новое платье. Я понимаю, насколько для девочек важно новое платье. Я прям понимаю. Таню недавно пригласили на день рождения. Естественно, потребовалось новое платье. Потому что в ваших старых платьях на день рождения не пускают, блядь. Там же на входе какой-то стоит невидимый фейс-контрольщик, который в старом платье. Пошла нахуй. И мы объездили кучу магазов. Как это сложно выбрать новое женское платье, ребята. Потому что в этом магазине как бы не те ткани. В этом ткани те, но не тот фасон. В другом магазине, блядь, не то лекало. Я понял, что нужен специализированный магазин. Вот знаете, есть магазин «Все для охоты», «Все для рыбалки» и нужен специализированный магазин «Все для бабы». Куда вы, девочки, приезжаете, и там на входе вас встречает такой красивый итальянец, двухметровый, подкачанный, с такой трехдневной щетиной, ну, сразу на коленях вас встречает, естественно. И говорит: «Сударыня, заходите за мной». Он заползает в зал, где вообще нихуя нет, потому что я сама еще не знаю, чего я, блядь, хочу. Такой нужен магазин «Все для бабы». Татьяна Викторовна, 18. Угу. Татьяне Викторовне 18, мы с ней почти ровесники. Мне чуть больше 30. И вы знаете, когда вам за 30, все остальные люди почему-то считают своим долгом поинтересоваться, как у вас дела с детьми. Все. Они так и спрашивают, типа, как дела? Как дети? Не появились? Появились? Мать тебя, долбоёбы, их просто скрываем, чтобы ты не заебал своими тупыми вопросами, блядь. Дети. Очень хочется детей. И мы готовимся там активно, сдаём всякие анализы. Сейчас будет откровение просто жизни вообще. Я недавно ходил сдавать спермограмму. Значит, смотрите, это самая унизительная вещь, которая со мной в жизни происходила. Вы в финале поймёте, почему. Ну, глобально как бы ничего страшного. Ты приходишь в баночку и, значит, смотрят на подвижность сперматозоидов, как бы алло, не алло, там и так далее. Меня Татьяна Викторовна записала в одну из клиник Омска. Я прихожу туда, мне говорят, в какой кабинет нужно идти. Я захожу, там какая-то женщина смотрит микроскоп. Я говорю: «Здравствуйте, я сдавать анализ». Она говорит: «Вы на спермограмму?» Я говорю: «Да». Она дает мне баночку и говорит: вот тут она сидит, она туда показывает, там какой-то диван, и она говорит: «Ну, собирайте биоматериал». Я говорю: «Так тут же вы». Она говорит: «Ну, у меня работа, я там буду сидеть спокойно, смотреть свой микроскоп». А я к этой психологической травме, что я буду дрочить не стен своей ванной, а какая-то девушка будет смотреть в этот момент в микроскоп, я вообще не готов. Я говорю: «Сударыня, простите, нет, я... меня жизнь к этому не готовила, я пас». Узнаю, что есть другая клиника, в которой тоже можно сдать этот анализ. Я звоню и говорю: «Добрый день, я хотел бы сдать спермограмму». Мне говорят: «Да, пожалуйста, приезжайте». Я говорю: «Скажите, а кто-нибудь в этом помещении еще будет находиться?» «Кто-нибудь еще в этом помещении будет находиться?» Гениальный ответ. Мне говорят: «По желанию». Я говорю: «Нет. Хотелось бы в одинокого». Они говорят: «Все, окей, хорошо, приезжайте». Я приезжаю, меня встречает такая, ну, опытная баба, сразу видно, ну, такая. Говорит: «Пойдем за мной». А, сразу на «ты». «Пойдемте». Мы поднимаемся на второй этаж. Меня заводят в какую-то комнату. Она говорит: «Так, значит, смотри, телевизор видишь? Нажмешь на пульт, будет видео. Вот тебе баночка. Постарайся не промазать. Как закончишь, спустишься вниз, скажешь: я все». Важно сказать, что гэнг-бэнг на видео я досмотрел не полностью вообще. Быстро как-то совсем управился, видимо, стресс. Я так спускаюсь, говорю ей: «Я все». Дальше самая унизительная хуйня в моей жизни. Она говорит: «Все, что-то вы быстро». Знаете, не понимаю девушек, которые в Инстаграме пишут «сотрудничество в директ». Я каждый раз думаю: ты студентка аграрного университета. Какое сотрудничество? Ну, я серьезно, я не понимаю. Я однажды вот девушке написал, я говорю: «Добрый вечер, я по поводу сотрудничества. Скажите, пожалуйста, о каком сотрудничестве именно идет речь?» А мне пишет: «Ты что, долбоеб?» Я думаю, странное какое-то у нас сотрудничество, да? Мы же почти партнеры, мы же сотрудничаем. Почему ты меня оскорбляешь? Почему? Еще не понимаю, знаете, девчонок, которые выкладывают в Инстаграм пол сиси. Знаете, есть такие снимки, на которых как бы сися и видна, и вроде как бы им, блядь, закрыто. Глупо отрицать, что Инстаграм — это современный магазин. Да, там все покупается, все продается. Я как, ну, покупатель, я хочу же видеть товар лицом. В развернутом, как бы так сказать. Нет же такого, что ты идешь по Икее, там пол кровати видно, пол кровати не видно, и сотрудничество в Директ, да? Нет такого. Поэтому если решили выкладывать сисю в Инстаграм, не надо выкладывать половину, выкладывайте целую сисю. Мы же мужики так не делаем, что пацан решил выложить одну фотку с какой-то нью фотосессии. Он там такой красивый, загорелый, у него горы, голый торс, здесь кубики пресса, красивое белье и одно яйцо свисает. Мы же так не делаем. Поэтому выкладывайте целую сисю, девочки. Решили выкладывать сисю? Выкладывайте. Большинство из вас заблокируют, но лучшие останутся. Что я уверен, что сам Цукерберг скажет: как долго я этого ждал. Вот это сиська. Я сильно переживаю на эту ситуацию, объясню почему. Потому что я мужик взрослый, мне 32 года. У меня когда-то обязательно будут дети. Возможно, будет дочка. И вот как реагировать, если моя дочь в какой-то момент захочет выложить сисю в Инстаграм? Ну как реагировать? Я понял, что я не буду ее осуждать. Не буду осуждать. Заблокировать карту, не пускать домой, не признавать отцовство – да. Осуждать – нет, нет, нет. Многие люди, к сожалению, после 30 начинают разводиться. Вы знаете, заметил тенденцию, что все мужики, все, которые после 30 лет развелись, они тут же вступают в режим трахнуть все, что движется. Потому что они одержимы этой идеей. Серьезно, серьезно. Просто у меня есть кореш, который недавно развелся, он каждый день в Тиндере, на Баду, кого-то пытается там напарить, то он на движулечках там просто. Мне кажется, у него уже Яндекс.Такси приезжает по адресу шлюшая квартира на Октябрьской, да. Не удивлюсь, если когда-то буду идти по улице и увижу, как Димас бежит за собакой и пытается трахнуть ее лапу вообще. Я еще думаю, ну вот кому они пытаются отомстить? Сначала думал, что может женщинам пытаются отомстить. Потом думал, что может быть он, ну, таким образом пытается отомстить себе женатому. Ну типа, смотри, молодой женатик, я каждый день ебусь, а ты нет, да? Не знаю, не знаю. Ну и вот Димашек, значит, в таком режиме. Димасик в таком режиме, и он недавно купил себе блендер. Ну, чтобы делать смузи и кадрить фитоняшек. Купил блендер, надел кучу разноцветных смузи и выложил в сторис, так знаете, многозначительно, типа, хочешь попробовать? Я считаю, что это нечестно. Нечестно по отношению к женщинам. Честно было бы написать, хочешь попробовать и потрахаться? Но Димасику за 30, максимально честно было бы написать, хочешь попробовать потрахаться? Димасику недавно повезло, ему девочка сама написала и сама пригласила на первое свидание и сразу в лес. Знаете, как повезло? Ну, типа за грибами. И знаете, что он сделал? Набрал, блядь, ведро бабков. Ну, я, в принципе, ну, солидарен. Мужики не понимают намеков, да? Ну и первое свидание и в лес — это очень странно. Потому что мы, мужики, живем с какой-то такой, знаете, фигней. Типа, мы знаем, что у вас, у женщин, есть правило 5 свиданий. Что, типа, только на 5-м. А тут на первом свидании сразу в лес. Я подумал, а что они будут делать на втором свидании? Купят дачу? На третьем начнут соленья закатывать. И на 5-м свидании она говорит: дорогой, мне для тебя сюрприз. Мы едем за ягодами. Они приезжают. Дима сразу схватил ведро, куда-то упиздил, блядь. Она легла, все расстелила, кружевное белье красивое. Дима возвращается и говорит: бля, хули ты разлеглась, бля, у меня спина уже болит, бля. Хуёвая с тебя помощница, да? Знаете, последнее, что хочу вам рассказать, что вы так ушли хорошо, прикольно, с новогодним настроением. Новогоднюю историю, которая произошла с одним человеком, который в зале сидит. Я, значит, 31-го случайно оказался у моих друзей, КВНщиков, у Лёшки в гостях. И мы, значит, что-то здорово напились, я не мог вызвать такси. И Лёха говорит, да оставайся у нас, ложись, вон целая спальня, там завтра с утра поедешь куда надо. И я спокойно лёг спать, а открываю глаза от того, что в соседней комнате кто-то монотонно повторяет одну и ту же фразу. Блять, да ну нахуй. Блять, ебаный в рот, да ну нахуй, блять, да как так-то? Это продолжается минут 10, просто беспрерывно вот этот монолог. Мне стало интересно, я думаю, что там происходит. Я выхожу из спальни, где я ночевал, ну, значит, в зал, где это все было. И вижу, как Леха один сидит в зале в одних плавочках, голый по пояс, с бодуна, смотрит гей-порно и повторяет, блять, да ну нахуй. Бля, да как так-то? И вы знаете, я эту историю уже рассказывал. Уже рассказывал на шоу истории «Нечего внукам рассказать». И она пришла, значит, как-то мне... Ну, мы ведем YouTube-канал, снимаем на видео, выкладываем на YouTube. И вот мне как-то... Ну, вечером приходит эта история вот про «Да как так-то?». Я думаю, ну, все, отсмотрел, думаю, прикольная история, имеет место быть на нашем YouTube-канале, можно выложить. И задумался, типа, надо как-то, ну, провокационно назвать ролик, так, типа, повышается какая-то вероятность просмотров. И я думаю, зову так, не смотрите гей-порно. И сам думаю, блин, а как пишется гей-порно? Там, типа, слитно, через дефис раздельно. Думаю, ну как? Думаю, загуглю. Время часа 4, я в кровати, жена спит, я... А знаете, у Гугла есть еще такая хуйня, ты кроссовки какие-нибудь погуглил, и они 2 недели потом за тобой ходят, да? Вот. Не повторяйте моих ошибок, пишется отдельно в 2 слова. Я, значит, это узнаю, возвращаюсь с вкладки Google на YouTube, пишу «Не смотрите гей-порно» отдельно в 2 слова, нажимаю «Опубликовать» и закрываю MacBook. Это принципиально важно для истории, потому что на Windows, знаете, да, долгое выключение, па-па-па-па-па, долгое включение, на Mac'е все просто. Закрыл, открыл, тут же работает. А на следующее утро у меня встреча с заказчиком, которому мы делаем мероприятие 8 лет. И мы, значит, сидим, общаемся, что-то вот это, вот это, вот это. И он говорит, Сергей, знаете, хочется какой-то конкурс, ну, такой технологичный, чтобы все поучаствовали как-то, чтобы было прикольно. Я говорю, слушайте, я недавно видел такой конкурс, там, значит, с VR-очками, там человеку показывается одно, всем зрителям остальным, значит, другое. И я говорю, да что я вам сейчас объясняю, сейчас покажу, сейчас загуглим. Открываю ноутбук, перехожу на вкладку Google. Вижу, что он видит. Думаю, ну что-то, вот что сейчас там, что-то оправдываться надо, рассказывать про шоу истории, пытаюсь как-то собрать все эти мысли в кучу, а он меня опережает фразой «Сергей, давайте без конкурсов». Вы знаете, друзья, на самом деле, ну, основная часть концерта, да блин, почему основная? Весь концерт подошел к концу. Я надеюсь, что вам было забавно, местами весело, местами смешно. Если вдруг я не оправдал чьих-то ожиданий, простите. Постараюсь это делать впредь. Но я вот тут посоветовался, знаете, с более опытными комиками, потому что это же у меня первый сольный концерт. Я вот советовался со взрослыми пацанами. Я говорю, пацаны, подскажите, дайте какие-то советы. И мне вот взрослые пацаны сказали, что, Серый, прикольно, когда люди, уходя с твоего концерта, они, ну, не просто так, типа, блин, прикольно, шуточки, какие-то темы. Они уходят с какой-то мыслью. Ну, типа, очень прикольно, когда люди, выходя, о чем-то еще думают и что-то запоминают. Я понял, что, знаете, я хочу о такой вот штуке поговорить с вами, что мы в последнее время стали пиздец какими насмотренными. Мы постоянно что-то смотрим, 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 во всем разбираемся, за всем следим. Мы разбираемся в интернете, в дизайне, в маркетинге, каждый вообще. Мы подписаны на какое-то невероятное количество людей, на баскетболистов, футболистов, на Бузову, на блогеров, на актеров. Мы смотрим на них, и я не знаю, как вы, а я слегка им завидую, потому что я же вижу красивую жизнь. Понятно, что они показывают 10% успеха, а 90% говна не показывают. Но мне прикольно, я хочу ведь такую жизнь прожить и этим попробовать жизни позаниматься. И это успеть, и это успеть. И как футболист, блядь, в татуировках забиться полностью, выходить на поле, блядь, просто мяч пинать просто. И получать за это хуевую гору денег. Но я понимаю, что, скорее всего, скорее всего, я не успею. Потому что жизнь у меня одна, и надо определиться и какую-то свою одну жизнь прожить. Я же не могу 5 разных жизней, которые мне понравились, проживать. Но не могу, не успею. И надо выбрать жизнь одну и свою, потому что то, от чего ты кайфуешь, можно не успеть. Год назад у меня был кореш Дима Устинов. Он мечтал стать стендапером. Мечтал. И не успел, умер. А в этом году, вот буквально 4 дня назад, умер еще один кореш, тоже очень талантливый, тоже мечтал быть стендапером, Саня Гармаш. Я думаю, блин, ну если у пацанов не получилось, значит надо. Значит надо все остальное бросать в жизни и заниматься только этим. И эти 2 концерта, на которые вы пришли, говорят, что все, правильно я делаю. Я хочу пожелать вам, чтобы вы в наступающем году тоже нашли что-то прикольное, раскопали что-то свое, чем вы хотите заниматься в жизни. С наступающим Новым годом! Найдите дело своей жизни и найдите себя. Спасибо, что пришли.